изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Если в последнее время вы все чаще стали задавать себе вопрос «Почему меня все бесит?», то этот выпуск вам, скорее всего, поможет найти на него ответ. Впрочем, думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас знаком с состоянием, когда раздражает все или что-то конкретное. Но на что же это указывает? Что под этим скрывается? Можно ли самостоятельно разобраться, в чем истинная причина? И главное, как не доводить себя до такого состояния, а если избежать этого не удалось, как из него выбраться? Обсудим с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Праги, психолог Наталья Хиршфельд. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Когда я готовилась к нашей беседе, у меня родилась ассоциация, что в рамках сегодняшней темы нам предстоит стать археологами, потому что верхний слой – это и есть, ну, как будто бы та самая фраза и то ощущение «меня все бесит». А чтобы понять, почему и что под ней скрывается, надо очень глубоко копать, доставая, возможно, разные артефакты. Так ли это?
Мы, безусловно, сегодня будем археологами. Я не обещаю, что мы найдем то сокровище, которое ищут эти археологи, потому что чаще всего оно находится на дне, и невозможно его быстро разыскать. Однако, когда мы говорим, что меня что-то бесит, это такая поверхностная реакция, которую мы можем заметить или не заметить. Мы просто чувствуем, что меня что-то бесит, что-то происходит. Но что вызывает, так сказать, эту реакцию? Да, вот эта причина, она лежит глубоко. Мы копнем, но не знаю, насколько глубоко мы зайдем в эту тему.
Хорошо, но попытаемся, по крайней мере, разобраться, из чего состоит эта фраза, что за ней скрывается и о чем она вообще свидетельствует. Я думаю, с этим мы точно справимся. Ну вот, когда мы доходим до стадии, что меня все бесит, почему мы в это состояние вообще попадаем? Что нас туда вводит?
Я постараюсь очень коротко объяснить, схематично. У нас есть сознание, то, что мы осознаем, и бессознательное. И можно представить себе бессознательное как такой большой-большой сосуд, где есть контейнеры. И в этих контейнерах у нас разные эмоции. Там может быть и страх, и гнев, и разочарование, и зависть, и что угодно. И часть этих эмоций, которые там закрыты, они не всегда социально приемлемы. Да? То есть мы не всегда можем позволить себе их выражать. Поэтому они вот расположены в таких контейнерах и закрыты крышечками. Крышечки — такие наши защиты. Не хочу, не вижу, не знаю. Когда что-то происходит в жизни, эти контейнеры переполняются, и происходит внешняя ситуация. Кто-то прошел, задел, не так сказал, не так оделся, выразил свое мнение. И вот вдруг эта ситуация попадает ровно в резонанс с тем, что мы не можем выразить, и тогда происходит взрыв, и все, что у нас там копилось, обычно это копится какое-то время, оно взрывается, и мы показываем свою реакцию. Реакция, она обычно бывает такая бурная. Это если мы себе еще можем позволить реагировать бурно. Это очень хорошо. Внешне это выглядит, как будто меня что-то бесит, меня злит. Я не могу остановиться, я там что-то комментирую, если это где-то в социальных сетях. Рассказываю свое несогласие, но мне становится легче. Вот, когда я не понимаю, что со мной происходит, но реагирую на какой-то триггер, на какой-то крючок. Для кого-то одна ситуация может быть триггером, а кто-то мимо пройдет, вообще не заметит. Его это никак не трогает. Какая-то ситуация или событие попало вот в мою историю.
А правильно ли я понимаю, что, например, есть определенный объект, ну или какое-то событие, которое нас как будто бы бесит, Но на самом деле вот это состояние мы уже принесли с собой, контейнер не опустошили, и, соответственно, не всегда, если нас бесит даже какая-то конкретная вещь, то именно в ней дело, что дело может быть совсем в другом, и находиться вот эта причина более глубоко, возможно, на дне этого контейнера, но мы даже не задумываемся о том, что первопричина, она где-то в другом месте находится.
Именно так. Потому что, чтобы увидеть причину и вообще начать разбираться в причинах, нужно обратиться как раз в свою такую неосознаваемую часть. Это сложно, потому что в большинстве своем мы действуем в так называемых автоматизмах. Автоматизм — что это такое? То есть мы что-то делаем, не понимая, почему так, почему что-то бесит, а что-то не бесит. Конечно, причина, она лежит глубже, но не так просто ее найти, эту причину, потому что тогда придется проводить такую глубокую работу над собой. Не каждый готов. Проще действительно копить, и потом раз, что-то произошло, накал и разрядка. Я была свидетелем недавно ситуации. Ситуация в автобусе. Ехала маленькая девочка с мамой. Красивая, в кудряшках, голубые огромные глаза, просто девочка-кукла. Полный, собственно, автобус, напротив нее сидела женщина, а я наблюдала за этой картиной. Девочка вела себя естественно. Она задавала маме вопросы, мама что-то отвечала, она громко смеялась. Мама старалась ее держать в рамках, но девочка все равно переходила на громкие звуки. И я чувствую, что женщина, которая сидит напротив, она мне знакомая. Она все больше и больше напрягается, и в какой-то момент она не выдерживает и просто физически подскакивает на своем месте и начинает делать замечания и маме, и девочке, что нельзя в автобусе производить громкие звуки, что это такое. Вот эта ситуация, когда человек не выдержал. Что произошло? Вот видите, здесь идет очень такой искренний детский порыв свободы, проявления, когда я могу себе позволить реагировать так, как мне сейчас хочется. Если мне смешно, я могу смеяться. Если мне грустно, я могу грустить или плакать в общественном месте. Люди же смотрят, а человек не может. И вот здесь у нее произошел такой очень сильный резонанс. Вот то, что она подавляет, вот здесь вот прорвалось. Все высказала, все, что вот она в этот момент думала. И прямо она расслабилась в этот момент. В психологии это называется релиз. Когда было сильное напряжение, что-то происходит, и прям тело отпускает. Вот такая ситуация. Что эта женщина себе не разрешает выражать, что в этой девочке ее зацепило?
Соответственно, можно сделать вывод, что если мы позволим себе реагировать так, как нам хочется в той или иной ситуации, то это будет своеобразной профилактикой от этого состояния, в которое мы впадаем, когда мы уже доводим себя до того, что нас что-то бесит. Правильно?
Да, и здесь многие люди начинают бояться анархии. Что это значит, что теперь каждый в любой момент может позволить себе делать то, что он хочет. Если я сейчас хочу упасть и валяться, что же это теперь? Все будут падать и валяться? Это такие крайности. Конечно, мы говорим не об этом. Это не значит, что теперь, если мне вдруг что-то хочется, я начну кричать, вообще не соблюдать никакие нормы приличия. Конечно, нет. Но вопрос в том, осознаю ли я, что я не могу выразить те или иные чувства. Осознаю ли я, что я разрешаю себе проявляться только одной стороной. Да, то есть что я могу показать? Только то, что я хорошая. А моя другая сторона, она уходит в тень. Есть только то, что я могу показывать, и то, что я не могу показывать. И вот как только здесь происходит вот это разделение на одну сторону медали и на другую сторону медали, вот здесь происходит конфликт, который порождает то самое напряжение. Напряжение, которое ищет разрядку. Это одна из возможных разрядок. Триггеры, собственно, не везде вокруг нас триггеры, но как мы на них реагируем, вопрос.
Давайте, может быть, поясним для тех, кто, мало ли, слышит впервые такое слово, как триггер. Что может послужить этим триггером, который нас выведет из этого равновесия, которого и так-то нету, но мы делаем вид, как будто бы мы в нем все-таки находимся?
Все что угодно. Яркая помада у коллеги, дорогая одежда, какое-то слово громкое или высокая интонация. Раз — и зацепилась. И тем более, если кто-то посмел открыто выразить свою точку зрения, с которой вы не согласны и так далее. Все что угодно. Понимаете, если у нас есть крючки, которые торчат, за которые можно зацепиться, то обязательно что-то зацепится.
Форма выражения.
Можно ли сказать, что очень часто нас бесит в другом человеке то, что мы бы хотели, чтобы было у нас? Например, меня бесит, что она опять поехала в отпуск, тоже хотела бы поехать, просто я очень много работы, не могу себе психологически, возможно, как-то разрешить чаще отдыхать. Или кто-то, не знаю, носит каблуки, меня реально это раздражает. А на самом деле вот за этим состоянием скрывается твое желание быть таким же. Это часто бывает?
Это бывает практически всегда. Это очень хорошо, когда кто-то раздражает или бесит. Всегда, когда мы смотрим, о, появился человек, который бесит. Классно. Значит, здесь я что-то могу для себя важное узнать. Но то, что вы говорите, это уже такой продвинутый уровень. Если я могу себе признаться, что ах, она опять поехала в отпуск 4-й раз за год, что происходит, да? Когда я могу уже себе задавать эти вопросы и честно отвечать, да я отдыхать, собственно, не умею. Ну вот я такой трудоголик, я не могу отпустить контроль, я не могу расслабиться. Поэтому, когда я вижу людей, которые это делать могут, меня это раздражает. Но когда я уже к этой точке прихожу, я уже нашла, где у меня там тонко. Я уже увидела. Но чаще всего мы туда даже не смотрим. Чаще всего бесит и все. Я не понимаю, почему бесит. Потому что как только вы начнете задавать вопросы, будут приходить ответы. И с этими ответами дальше что нам нужно будет, ну, как будто бы что-то делать. Ну, и что, да, я не умею отдыхать. Значит, у меня какая-то проблема, наверное, что мне теперь решать. Для этого нужны силы, для этого нужны свободные ресурсы, собственно. А чаще всего у нас их и нет. Поэтому я не понимаю, бесит и все. Но как только появится возможность так спокойно выдохнуть, посмотреть на это, что меня раздражает. Видите, мы смещаем фокус внимания, и мы как будто бы подсвечиваем эту ситуацию. Вот в тот момент она уже выходит из такой серой зоны, и мы уже здесь можем задавать вопросы, можем получать ответы и совсем по-другому реагировать. Иногда даже то, что мы посмотрели на ситуацию, увидели ее, нам становится легче, потому что напряжение здесь спадает.
Да, мне тоже кажется, что это уже такой хороший шаг, который можно ради себя сделать, просто хотя бы, ну вот, обратить на это внимание, и это как-то снижает это напряжение. Хочу вернуться к тому, что мы вскользь уже немножко начали обозначать. Казалось бы, но так просто реагировать так, как мне хочется. Понятно, что это должно быть экологично по отношению к себе, по отношению к окружающим. Тем не менее, мы это не делаем, и наши контейнеры внутренние наполняются. Почему мы подавляем то, что мы чувствуем? Это все ради того, чтобы выглядеть лучше, выглядеть хорошо. И мы же не сами вот так себе это придумали, мы же как-то этому научаемся. Кто-то подавляет больше, кто-то меньше. От чего это зависит?
Конечно, всего родом из детства. И родители, и дальше в детских садах, и школах нас учат, что можно показывать, что нельзя показывать. Но там очень простая история. У каждого из нас такая глубинная потребность в любви и принятии. Поэтому очень просто. Если мне мама говорит, так делать нельзя, или не мама, а учительница, воспитатель, есть такой механизм, что я принимаю решение, если я буду делать так, меня любить не будут. Мне очень хочется, чтобы меня любили, поэтому как хотите, вот так я буду реагировать. Но мы не можем отключить как бы плохие наши эмоции, социально неприемлемые отключить, а хорошие оставить. Поэтому чаще всего тумблер выключается полностью, и вообще я не понимаю, как я реагирую, я не понимаю, какая у меня эмоция, я не понимаю, что со мной происходит. Все, что непонятно, все, что нельзя, оно раз и переводится в такую вот в историю «не чувствую». Не делай, не показывай. Это называется увести в тень. Смотреть туда тоже очень неприятно, небезопасно. Поэтому я реагирую, потому что я так реагирую. Я не знаю, что там со мной происходит. Я туда смотреть не хочу. А вдруг меня опять не примут? А вдруг меня не полюбят? Я буду реагировать так, чтобы гарантированно быть хорошей.
Как дать вот это ощущение того, что тебя принимают, того, что любовь не нужно заслуживать? В принципе, как вот эту среду формировать, чтобы она была такой благоприятной? Независимо от того, какая ситуация случилась, может быть, стоит всегда проговаривать, особенно вот в раннем детстве, что я тебя люблю, не знаю, несмотря на то, что ты сейчас разбил кружку. Я люблю тебя даже, когда ты злишься и так далее.
Здесь момент первый. Если ты разбил мою любимую кружку, и я злюсь, я могу показать тебе, что я злюсь. У меня есть чувства. Сейчас я злюсь, сейчас я гневаюсь, сейчас я раздражаюсь. И мама не пластмассовая, она может испытывать разные чувства. И к ребенку то же самое. Я тебя люблю, и я даю место разным твоим эмоциям и чувствам. Сейчас ты злишься, окей, я принимаю тебя, ты можешь злиться. Сейчас ты радуешься, классно. Все твои чувства и твои эмоции важны. И твоим чувствам, и твоим эмоциям есть место. Ты можешь здесь показаться разным. Ты можешь быть печальным, ты можешь грустить, ты можешь ходить с недовольным лицом. Я твои чувства могу выдержать, потому что я свои чувства могу показать. Ну, ребенку, конечно, не надо предъявлять, да, особенно маленькому, все свои душевные переживания. Для этого есть другие взрослые. Но тем не менее, мама живая, мама разная. И ребенок тоже живой и тоже разный. И если мама может всю свою гамму чувств и эмоций проживать, тогда она и всю гамму чувств ребенка может принимать.
Вот то, что мы только что обсуждали, получается, что если я называю те чувства, которые я испытываю, у меня есть такой навык, я его передаю своему ребенку, тем самым я в том числе научаю его так экологично этими чувствами пользоваться. То есть вот это будет один из тех вариантов и один из тех способов, которые можно унести потом во взрослую жизнь. И что еще может быть таким экологичным выражением проживания своих чувств, чтобы их не копить?
Ну, это, собственно, самый универсальный инструмент. Это то, что происходит в терапии. Человек, приходя к психологу, он может в этом пространстве, принимающем пространстве, быть разным. И для этого нужно время, да, чтобы человек так немножко расслабился, начал показывать свой гнев, начал показывать свое недовольство, начал показывать свое раздражение. А терапевт по ту сторону, он принимает. Да, он может это выдерживать. Когда мы распаковываем в принимающем пространстве свои чувства, это основное, что необходимо ребенку. Психика, она пластичная, она гибкая, она подстроится. Но если есть место, если есть возможность мне быть разным, тогда я и со своими чувствами буду взаимодействовать, не боясь показаться не таким, неправильным, отвергнутым. Что еще может... Вот такой волшебный инструмент, да, это внимание. Где мое внимание? Могу ли я внимание направить на свои чувства и вообще признавать, что да, я сейчас злюсь, да, вот меня бесит этот человек, да, я расстроен. Это очень важно. Сейчас же, видите, модно позитивное мышление. Что такое позитивное мышление? Как многие понимают, говори, что все хорошо. Что бы ни было, все хорошо. Только самые прекрасные у меня переживания. А с непрекрасными что делать, непонятно. Вот и они тогда куда-то уходят в неосознаваемое. Все наши чувства и все наши эмоции, они важны. Они эволюционно необходимы. А гнев — это вообще история про витальность, про жизнь.
Форма выражения.
Если бы нужно было разложить рецепт состояния, в котором мы говорим, меня все бесит, на такие ингредиенты, то что бы это могло быть? Предположим, что тот контейнер, о котором мы тоже говорили, он прозрачный, прям слоями можем выделить и понаблюдать за тем, как он наполняется. То первый слой, что-то случилось, и у нас вызвало это определенную эмоцию, определенное чувство, которое мы не прожили так, как мы хотели, не отреагировали так, как мы хотели, и закапсулировали. Правильно я размышляю, и что происходит дальше? То есть как мы доходим до этого состояния, вот этой крышечки, которая начинает уже подергиваться и в какой-то момент слетает, и уже там никто не думает о том, насколько экологично или не экологично, да, это все происходит, это все должно выйти наружу, иначе напряжение по-другому никак просто не снять.
Если мы уже в точке, когда мы так бурно реагируем, когда бесит, то обычно вот история с наполнением этого контейнера, она вообще с этой ситуацией не связана. Может, небольшая искра и тоже так сильно горит. Потому что бензин подливали очень долго. Что меня так резануло? Отсюда мы уже тогда будем раскручивать, какие там сидят эмоции, чувства, с чем наполнен этот контейнер. Всех по-разному. Кто-то позволил себе проявиться. Такая история, что меня не принимают. Я не могу быть такой, какой я есть. Я должен быть хорошим. Если я буду лучше, меня точно полюбят. И вот это вот что-то во мне не так, оно всегда сидит. Это такой движок, мой движок к изменениям. Всегда что-то можно еще докрутить. И вдруг приходит кто-то, кто позволяет тебе как-то одеться, что-то сказать, ярко накраситься, все что угодно. И он уже получает сейчас принятие, любовь, то, что я не могу. У меня-то идея, то, что я недостаточно хорош, а он уже достаточно. И все. И вот здесь у меня слюшечки эти срываются. Во что здесь триггернуло? Вот в это чувство плохости, чувство, что мне недостает чего-то, чтобы быть любимым. Я как только вижу человека, который себе разрешает вообще не задумываться о том, какой он, а просто наслаждаться принятием, любовью его. И в меня это попадает очень сильно. Вот здесь вот, вот это наполнение. Может быть, другое, но так или иначе, оно где-то вот вокруг этого чувства «мне что-то недостает, и что-то должен доделать в себе». Очень у многих оно проявляется.
Но если с этим ничего не делать, то вспышка гнева, правильно ли я понимаю, будет неизбежна.
Вспышка гнева здесь такая разрядка, да. Это хорошо, если есть вспышка гнева, потому что мы знаем, что есть еще другой вариант. Если уже та история, когда я и вспышку гнева себе не могу разрешить, тогда по закону сохранения энергии все, что во мне копится, оно где-то должно либо выйти. И я либо это могу проявить экологично, выразить свои чувства в моменте. Либо я их накапливаю, и они выражаются через «меня бесит», «у меня взрывает». Чаще всего на близких это сливается. На детей прекраснейшим образом, как по маслу выходят все эти закрытые чувства. Или на мужа можно сорваться, на близких подруг. Если и это под запретом, тогда здесь на помощь приходит тело. И через соматизацию, то есть через какие-то проявления, через болезни. Таким образом еще может этот сосуд опустошаться. Кто как может реагировать?
Можно ли вообще научиться вот отловить этот момент и что-то с этим сделать, чтобы не навредить уже и окружающим?
Здесь хорошо работать с телом, потому что тело всегда дает какую-то реакцию. Прежде чем взорваться, что-то происходит. Где-то тело напрягается, может быть, начинают руки быть ледяными, или наоборот, там ладошки, да, мокрыми становиться, или я, наоборот, начинаю сжимать кулаки. Что-то происходит с телом. И заметить изменения, да, которые происходят с телом, проще, чем то, что происходит с психической реакцией, потому что очень много автоматизмов. Раз — и все, и стрельнуло. Поэтому заметить то, что происходит с телом, важно. Здесь вот момент уйти от автоматической реакции, то есть обратить внимание, а что сейчас со мной? Что происходит? Первый вопрос к себе. Тогда уже возможно заметить реакцию. Тогда уже заметить, что происходит с телом, да, сжаты ли кулаки. Знаете, иногда такое резкое сердцебиение, и как будто в жар бросает. И следующая секунда происходит разрядка. Пока ничего не делать, просто замечать, что происходит со мной. И как только мы начинаем замечать, как только мы начинаем туда вниманием идти, тогда появляется возможность получить вот эти несколько секунд, задуматься. Для кого-то достаточно будет подышать или просто выйти, пройтись. Но внимание — это такой основной наш помощник. Выйти из состояния автоматизма. Обычно мы реагируем одинаково. Просто туда посмотреть. Такой исследовательский интерес. Интересно, что это, как это происходит, что включается, как включается тело. Вот когда я проявляю вот этот интерес, я становлюсь здесь немножко наблюдателем, да, со стороны смотрю, что меня здесь так задело, что он такого сказал, о чем это для меня. Вот тогда у меня появится возможность попробовать либо не отреагировать, либо отреагировать по-другому, или, по крайней мере, начать задавать себе вопросы.
Вот этот момент разрядки, насколько важно его просто прожить, завершить, но вот не решать какие-то моменты спорные, потому что можно наговорить на этих эмоциях много чего еще того, что будет как шлейфом потом тянуться в дальнейшем.
Да, и попасть в такую воронку, когда еще после этого нагонит чувство вины, стыд и по новой. Дело в том, что когда вот это состояние, которое вы описываете, это все, это уже извержение вулкана. Когда мы говорим о взаимоотношениях с коллегами, с начальником, немножко все-таки оттормаживают наши лобные доли, мы как-то еще можем, да, держать себя в руках. Социальная составляющая здесь большая. Здесь можно как-то чуть-чуть себя контролировать в этом вопросе. Чуть-чуть, ключевое слово. А когда уже это извержение происходит с близкими людьми, с мужем, с детьми, то там все, там несет по полной. И вот уже в процессе дышать, пытаться какую-то там логику применять, уже бесполезно все. Все, это уже извержение вулкана. Ну как мы уже лаву эту остановим? Там уже нет такой пробки, которая способна нас остановить полностью. И вот здесь просто посмотреть, окей, значит, я много поворотов пропустила. Как только мы понимаем, что такое состояние разрядки, все, это уже вишенка на торте, смотреть нужно туда дальше. Где я свои чувства пропустила, где я их подавила, где я не разрешила, где я согласилась с тем, что я не хотела, где я взяла дополнительные обязательства, да, которые мне навязали, я не смогла отказать, что привело к накоплению такого большого количества эмоций, что привело к напряжению такой силы, что произошла эта разрядка, что рванула. А в самом процессе, ну, можно подышать, можно сказать, извините, я сейчас не готова разговаривать, выйти, что самое экологичное. В таком состоянии женщины обычно генеральную уборку делают. За несколько часов там, квартиру помыть, перестирать, перегладить. Это так на уровне физики экологично перерабатывается вот это напряжение.
А можно ли сказать, что есть, ну, объективные реальные причины, по которым мы бесимся? Например, когда мы стоим в пробке и долго-долго никак не можем из нее выбраться, мы куда-то спешим и так далее. Это можно назвать именно объективным показателем, что вот это вот раздражение, вот это эмоциональное состояние, кипение возрастает и так далее. Или, например, если ты спокоен, этот контейнер пуст, то, соответственно, ты и реагировать будешь по-другому.
Смотрите, бывают же ситуации, когда, ну, пробка и пробка, когда едешь в машине в прекрасном настроении с другом, беседуешь, общаешься или слушаешь какой-то интересный подкаст или аудиокнигу. Как бы окей, стоишь в пробке, никуда не спешишь, занят каким-то делом и даже не замечаешь, проезжаешь. А иногда бывает, да, сразу появляется напряжение, и когда я куда-то опаздываю или меня сегодня уже все бесит, и еще и в пробку я попала. Все, я уже где-то у меня плещется, подступает к горлышку. А еще, если там кто-то посигналил в этой пробке, да, или там кто-то открыл окно машины и что-то мне сказал, не дай бог, все раз, и вот это финальная капля. Бесит абсолютно все, все эти люди, эти машины, город, все раздражает в этот момент. Но напряжение было накоплено до.
Есть какие-то быстрые способы, такие самопомощи, к которым можно прибегнуть? Потому что, ну, даже, возможно, в тот момент ты не можешь осознать, что это происходило, из-за чего для этого нужно более длительное время. Вот просто что-то сделать для себя, чтобы уберечь потом от какого-то взрыва, от какой-то вспышки, от какого-то приступа гнева, не доводить себя до этого крайнего состояния. Есть ли какие-то способы быстрые, эффективные, к которым можно прибегать?
Два таких быстрых, эффективных способа. Первое — это дыхание, то, что всегда с нами. Правило простое — выдох должен быть, ну, как минимум в два раза медленнее, чем вдох. Просто посчитать, если вдох, например, на 4 счета, то выдох на 8. Если вдох на 6, выдох на 12. Здесь как удобно, да, свой ритм. В глубокий вдох и сильно медленнее выдох. Второй момент — это вот прям что-то начать делать физически. Все что угодно, все что здесь вот в моменте возможно. Присесть, начать мыть посуду. Если есть возможность выйти быстрым шагом походить, значит, выйти быстрым шагом походить. Если вы чувствуете, что все, вот все, вы уже в процессе, вас уже несет. Здесь, что называется, выдыхаем, отдаемся процессу. Окей, все, я пропустила или пропустил все подаваемые мне сигналы, я уже здесь. Сейчас вот как могу выражу. Важно здесь дальше не попадать вот в эту воронку чувства вины, стыда за то, что я сделала. Здесь я могу дышать, дышу, могу что-то делать, делаю, не могу, не делаю, значит, вот меня несет. Но я туда могу посмотреть, и, знаете, хотя бы ретроспективно. Что ж там было-то? Что ж я так долго пропускал? Это очень такой важный терапевтический момент. Туда добавить осознанности, даже когда уже просто несет, и ни о какой осознанности там речи вообще быть не может.
Форма выражения.
Я хочу здесь еще такую важную ремарку сделать. В принципе, когда мы говорим «меня все бесит», это не соответствует действительности, потому что нас не бесит все, нас бесит что-то конкретное. Так это?
Так, и как только мы то сюда заходим, вот в эту область, что меня бесит не все, а что конкретно, Да, то есть все, здесь уже начались вопросы, и здесь мы уже уходим вот от этого истории с обобщениями. Все, ничего. Когда я не хочу разбираться, что там конкретно, да, все, бесит и окей. А когда я фокусируюсь каким прожектором, а что конкретно? А что со мной происходит? А какие чувства я испытываю все-таки, да? А на что я так среагировала? А что меня зацепило? Когда я начинаю смотреть, что там за крючки-то такие из меня торчат, на которые меня можно вот так вот подцепить, чтобы я среагировала. Тогда я уже переношу этот фокус и выхожу из такого абсолютно бессознательного состояния. Я уже хожу в состояние осознанности. Я уже получаю ответы, конкретные ответы. Я даже с этой информацией, с этим материалом могу что-то сделать. Могу не сделать, но, по крайней мере, здесь, знаете, мы уже поднялись на ступеньку осознанности, посмотрели, что произошло на самом деле. Когда вот ты всегда, ты никогда, вы все такие. Это ни о чем обычно не говорит. Вот надо подышать и посмотреть, кто, что, почему конкретнее. Чем на более конкретный уровень мы поднимаемся, тем больше ответов к нам приходит, и тем становится полегче. Поспокойнее, потому что мы понимаем, что вот это вот все, оно на самом деле состоит из слоев, состоит из разных цветов, из полутонов, не все одинаковое, а есть что-то, что на самом деле мне и нравится. Это такой процесс.
Я очень надеюсь, что наши слушатели сегодня получили много ответов на самые разные вопросы, и есть определенная информация, которую они могут на практике применять после прослушивания этого выпуска. Но вот у нас есть еще такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
Мы могли бы попросить наших слушателей вот в ближайшее время превратиться в наблюдателей и посмотреть, а что, собственно, меня триггерит? Вот, может быть, в ближайшие сутки. Что происходит? Что меня цепляет? Понаблюдать. Что это за ситуации? И посмотреть, что как только мы заходим в такой позиции, с позиции интереса, я сейчас рассмотрю, становится сразу полегче, напряжение, оно уменьшается, и мы можем совсем по-другому реагировать на те или иные ситуации. Но как только мы вот, да, даем вот это осознание, в течение дня или нескольких дней посмотрите, что происходит, какие ситуации начинают цеплять, что не нравится, что раздражает, что бесит. И туда посмотреть, в эти ситуации, посмотреть другими глазами и с интересом.
Мне кажется, что это классное задание, оно очень интересное и не требует на самом деле ничего, кроме вашего внимания, которое нужно направить на вот эти моменты, которые вас раздражают, которые вас бесят, просто вот придать этому значение. Ну а дальше уже, что с этим совсем делать, вам может помочь и прозвучавшая сегодня информация. И для меня было также важно услышать про то, что помимо того, что у нас что-то доводит до этого состояния, которое потом может переходить в такие приступы гнева, ну это уже такие крайние стадии, но тем не менее так случается. И казалось бы, что вот оно, напряжение мы сняли с себя и можно дальше жить, но там можно попасть в эту воронку стыда, чувства вины и так далее. И вот это вот совсем не хотелось бы, поэтому очень важно все то, что мы сегодня проговорили, взять с собой и не доводить себя все-таки до этого крайнего состояния, потому что на нем ничего не заканчивается. Это может перерастать в еще более тяжелые эмоциональные переживания, чего нам не хотелось бы. Мы все-таки хотели сказать, что если что-то бесит, то на это есть причина, и было бы здорово эту причину отыскать, ну и потом с ней уже взаимодействовать и что-то с ней сделать, чтобы это все отпустить. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Наталья, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Хотелось бы сказать, что важно давать место, давать возможность проживанию всего спектра чувств и эмоций своих, допустить, что каждое чувство, которое нам дано, которое мы можем проживать, оно важно. И не уводить его в такую в теневую часть, не делить на хорошее и плохое, давать возможность всем чувствам, которые у вас есть, в равной степени проявляться и быть разным.
Присоединяясь к этому пожеланию, пускай у нас это все получается, Напомню нашим слушателям, что сегодня вместе с нами была психолог Наталья Хиршфельд. Большое вам спасибо за то, что нашли время и возможность пообщаться с нами на столь важную, столь актуальную тему.
Спасибо вам. Было очень интересно.
На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.